Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня вместе с нами и с вами в программе «Светлый вечер» архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Так отец Виктор попал, Шповальников попал в Московскую область через какое-то время. Там в Рязани служил, я знаю.
После Рязани, да, к сожалению, когда не сложились отношения после назначения митрополита Симона на Рязанскую кафедру, как-то вот у них, не знаю, что-то не сложились отношения, и тогда будущий патриарх уже был митрополитом Крутицким и Коломенским, по-моему, или как бы уже не был патриархом.
А митрополит Симон тоже целая эпоха в жизни,
да,
Рязанской,
да,
области.
Да, причем, да, не только Рязанской области, вообще русской церкви, это и насельник Троиц Сергий Лавр.
Я вот с ним шапочно был знаком.
Инспектор.
Когда-то.
Я с ним тоже пересекался не очень часто, но сегодня Господь дает возможность служить под началом его воспитанника, владыки Саввы, вот, который, конечно...
А, он же келейником был.
Да, он был келейником, до последнего момента был рядом с владыкой. Это тоже очень важно, что у нас, знаете, когда мы в здравии, в славе, рядом с нами всегда очень много разных людей, когда мы в немощи и никому не нужны, то рядом-то никого нет. Владыка Савва был до последнего рядом с владыкой.
А как под его началом вы служите? Он же управляет викариатством новых территорий. Вот эти присоединенные к Москве.
А новых территорий, юго-восточное, это викариатство.
А, и вы в него входите?
Тоже, он, конечно,
вы в него
там
входите.
Он управляет двумя викариатствами, юго-восточным. Вот. Поэтому вот, но в любом случае, это были люди, вот, у которых была глубокая вера, которая распространялась не только на их пребывание внутри церкви, но и в бытовом плане. Они были настолько искренне, просты, но настолько вот чувствовался уклад религиозной жизни и дома, это тоже очень важно. Причем люди с хорошим чувством юмора всегда были. Вот, они могли и пошутить, но это были низкообразные шутки, это были хорошие, добрые, причем назидательные, как правило, всегда. Вот, это, конечно, вот тот эталон, который задан, к которому очень хочется стремиться, но иногда кажется совершенно недостижимым. Вот это пример пасторского служения. Конечно, огромная роль и огромное уважение и любовь, которую я испытываю, слава Богу, опять к ныне здравствующему священнику, отец протоиерей Дамиан Кругликс, клирик города Москвы. Он в свою, как раз это был первый настоятель, с которым я соприкоснулся, будучи прихожанином Удельнинского храма.
Но он тоже был там настоятелем.
Он был настоятелем там, да, до перехода в город Москву. Я тогда совсем еще молодым мальчиком пришел к нему. Вот он был первый священник, которого я исповедовался, который... Его семья, его отношения в семье, они очень сильно тоже как-то на меня так вот повлияли. И всегда было желание подражать, потому что батюшка был всегда такой подтянутый и, конечно, с замечательным голосом, чего Господь мне не дал. Вот, с прекрасным слухом и голосом, поэтому он и хор хороший был, он понимал и понимает и в церковном пении, и в музыке. Вот, но и при, вот опять вот внутреннее воспитание, внутренняя составляющая, вот эта жизнь в Боге, жизнь в церкви, умея сочетать в себе и религиозность, и светскость, и все в определенной мере, но никогда не поступаясь, прежде всего, принципами своего священнического служения, своего сана. Это очень важно.
А как это удавалось сделать в советские годы, в самые тяжелые? Потому что отец Виктор служил в хрущевские уже, да и в сталинские он же тоже, получается, служил, да?
Служил, да.
И отец Дамиан тоже рукоположенный, да, в постхрущевские,
да,
сразу,
да, да, да,
времена.
Да. Да.
А как удавалось совмещать вот это осознание в себя, в первую очередь, как священника, и огромное вот это давление на опять же, на священнослужителей, на церковь.
Наверное, здесь сложно сказать мне. Это мог бы ответить на человек сам, который, как это можно было совмещать. Ведь не зря же благодать немощные врачующие и оскудевающие, восполняющие. Вот. Конечно, благодать Божия укрепляет, дает силы и возможность. Вот. Конечно, отец Виктор вспоминал, как и детей до полусмерти избивали его из школы, когда они возвращались домой.
За то, что там сын попал.
За то, что он сын попа был, конечно. Служил в САСово, он вспоминал об этом. Вот. Были такие. Но, несмотря на что, они жили церковью, они жили Богом. И Господь укреплял, Господь помогал. И все люди, в общем-то, остались сидеть верующими. Да, может быть, никто не пошел по его стопам и не стал пастырем, но они остались все в церковной ограде. Это тоже очень важно. Вот. У отца Дамиана, слава Богу, два сына, один священник, второй диакон, вот, замечательные батюшки, дочка замужем, тоже за священником, то есть вот церковный класс, совершенно потрясающий, матушка Лия у него, трепетные отношения друг к другу, необыкновенные. Ну, а дальше уже вот батюшка давал мне рекомендацию в семинарию в 85-м году, уговаривал не поступать, потому что, говорит, все равно не поступишь, до армии тогда не принимали, а сейчас у нас принимают молодых и юных совсем, вот. А тогда до армии не принимали, вот. Но я со своим упрямством, вот, он мне дал рекомендацию, я, конечно, не поступил, потом приехал к нему, он говорит, ну, может быть, и к лучшему, говорит, теперь, по крайней мере, в Афганистан, говорит, не возьмут, говорит, вот. Ну, да, в Афганистан не взяли, 2 года в Баку, вот, батюшка, конечно, благодаря его молитвам отца Дмяна, вот, и усердием, наверное, как раз мне удалось познакомиться еще с одним человеком, который, ну, круто повлиял на мою церковную жизнь, это владыка Петерим.
Да, вот сейчас мы про него подробнее поговорим.
Да.
Я только вот... Да.
Рекомендация отца Дмяна была к работе у владыки Петерима, и после армии, когда я вернулся, вот, он напомнил владыке о том предложении, которое владыка в свое время через отца Дмяна сделал мне.
Проуговаривал не поступать в семинарию, это я вспоминаю в недавно вышедшей книге отца Владимира Лапшина, тоже замечательного московского священника, он там вспоминает, как его... отец Александр Мень уговаривал не поступать в семинарию. Он говорил, ну зачем тебе? Ты сейчас, у тебя положение гораздо лучше, чем 80-е годы, начало, да, на дворе, чем если ты поступишь, закончишь, станешь священником. Вот нет, что нет, ты можешь
нет,
сделать?
Здесь совсем про другую.
Да, но вот видите, разные вот, грани, но грани времени.
Здесь не был вопрос не о том, что не поступать в семинарию, не поступать до армии, потому что тебя все равно не примут, какие бы знания у тебя не были. Потому что, к сожалению, опыт церковный был такой, что поступали, принимали. Со мной сейчас служит отец Александр Филимон. Вот он уже из семинарии попал тогда в армию. Давление было, бросали из части в часть, и всячески, чтобы не было вот этого давления на тебя. Потому что были случаи, когда люди из семинарии поступали, шли в армию служить, а потом просто уже не возвращались в семинарию, не смогли преодолеть того давления, которое было. К сожалению, такое тоже было. Вот. Поэтому вот он так и говорил. Ну, действительно, не поступил, но уже, по крайней мере...
А зачем вы пошли пробовать, если вы знали, что все равно не возьмут?
Все-таки хотел попытаться.
А вдруг?
А потом всегда говорил так, что... Ну, когда я буду поступать после армии, это уже будет второй раз, что я поступаю. Вот.
Митрополит Петерим.
Митрополит Петерим совершенно замечательный.
А как вы познакомились? Вам дали рекомендацию, пришли в издательский отдел.
Да, отец Дамиан как раз. Они преподавали вместе, по академии знал владыка Петерим, и он приезжал в издательский отдел. Отец Дамиан курсы вел там для сотрудников издательского отдела.
Ну, наверняка вы раньше были знакомы, ну, по крайней мере, митрополита Петерима знала вся церковь.
Вы знаете, я мальчик сельский, областной, был. В Москву ездили не так часто. Это те московские прихожане, которые они в Москве открутились.
На улице Нежданова.
Везде ходили, да. Для меня вот издалека увидеть святейшего покойного в Богоявленском соборе, или Владыка Петерим. Первый раз я его увидел на постригах. На постриге тогда еще, ну, теперь уже игумена Иосифа Дьяченко, вот, в Троице Сергиев Лавр, как раз в 85-м году его поступали, а мы были абитуриентами. Вот мы пошли на постриг, я увидел
человека с большими усами,
Владыку Петерима. Ну, это совершенно замечательный, потрясающий. Ну,
образ очень запоминающийся.
Усы, борода, да, вы знаете, благородство вот это, которое в нем было, внешне, оно это совершенно потрясающе. Да, я, конечно, думать не мог и мечтать тогда не мог, что я буду рядом с этим человеком, вот, служить, что я буду рядом работать у него. Но вот после армии я к нему попал, пришел к нему через какое-то время с вопросом о монашеском постриге, вот. Нашел владыка, сразу дал свое благословение. Вот он меня постригал в монашество, он меня в руку полагал в диакона. Он мне давал первое монашеское послушание, когда мы брали у государства Иосиф Волоцкий монастырь. Помню, как на грузовике вывозили музей, который там филиал был.
Это советские еще годы?
Ну, это 89-й год. Угу. 89-й год передали монастырь.
А служили вы где тогда?
А я только руку вложили. Меня в 89-м году владыка постриг, в 89-м руку положил и направил как сотрудника отдела, членом комиссии по приемке монастыря от государства, церкви.
Вот. А диаконом вы служили где-то там в монастыре? Или?
При владыке. При владыке, а потом в семинарии. Вот. А потом на приход направили служить.
Это уже когда священником?
Еще будучи диаконом, вызвали Московское епархиальное управление. Вот. Тогда, как раз, знаете, начало 90-х годов, огромные массовые, после тысячелетия крещения Руси, пошло же массовое открытие храмов в монастыре, и жуткая нехватка духовенства была. Вот. Конечно, пытались рукополагать всех подряд, и хотя бы люди были чуть-чуть церковные, там тогда и сторожей, и стопников храмовых рукополагали очень много. А не говоря уже о тех, кто отучился в семинарии там год или два, всячески пытались уже, люди имеют какое-то понятие. Mm-hmm. Но вот тогда я пришлось перевести на заочное, меня направили на служение.
Покойный отец Михаил Шполянский вспоминал, ну, это, правда, в Украине дело было, но все равно интересный этот факт. Когда он только пришел в храм молодым человеком, уже женился на тот момент, и его заметил архиерей, который по случаю почему-то служил в этом никогда не закрывавшемся храме, и он вышел на амвон, поставил, оглядел храм, понял, что в храме только два молодых человека, ну, там, в основном бабушки, их много, он поставил их на амвон и сказал: «Хотите, я вам их рукоположу на следующей неделе в диаконы и в священники». И они, конечно, сразу говорят: «Да, владыка, хотим». Эти ребята тоже говорят: «Да, владыка, хотим». Но что-то, говорит, слава богу, он об этом забыл и через неделю не приехал и не руку положил. А то бы, говорит, мое священство началось лет на 10-15 раньше. Но, он говорит, на тот момент я сам только несколько месяцев, как первый раз, переступил церковный порог, а меня уже собираются руку полагать.
Ой, ну, вы знаете, вот мы, когда молодые все, нам всего хочется. Когда мы подьяконами, нам хочется побыстрее стать диаконом. Когда мы становимся диаконами, нам хочется стать у престола священниками. Я так оглядываюсь на пройденный свой путь. Может быть, для кого-то большой, для кого-то не очень все. В жизни очень относительно, потому что с такими столпами, как отец Матфей Стаднюк, отец Владимир Деваков, я мальчишка, вот, а для кого-то, может быть, только пришедших на священническое служение человек уже с каким-то опытом.
Про митрополита Петерима все-таки. Мы очень много о нем за последние годы слышим, и фильмы, и книги выходят, его книга вышла лет 10, по-моему, назад, очень интересная. Но личные все равно воспоминания всегда интереснее, потому что одно дело издательский отдел, это одна грань его жизни, служения, и об этом много говорится. А вторая, то, с чего мы начинали, это Волоколамский район, Шаховской район, эти деревни, села, в котором он там сам в сапогах каких-то по грязи ходил, от автобуса, ведь не везде машина проедет. И...
Ну, первая встреча, которую вспоминали в Песках, покойная Надежда Прохоровна, вот, которая пришла туда во время войны маленькой девочкой, ну, еще совсем юной девочкой, вот, и всю жизнь, больше 60 лет прожила при этом храме. Поначалу тогда она наставляли ее монахини бородинские, которые там жили после закрытия монастыря. Вот, а потом она уже сама стала, к ней народ стал приходить. Ну, не как старец, а как человек, который вот всю жизнь прожил при храме, который всю жизнь свою посвятил храму. Она не была замужем, у нее не было детей, она всю жизнь вот отдавала себя тому замечательному храму в Песках, который был. Так вот она вспоминала, говорит, зима, говорит, а ты, ну, по тем временам дом церковный, все замело, вечером света нету, электричества нету, стук в дверь, вот, темно. Ну вот, кто? Открывайте, говорит, это я, говорит, епископ Волоколамский, вот, владык на лыжах приехал, вот, а там совершенно другая атмосфера была, там была семья, мы одни из немногих подьяконов, которые по тем временам вместе с владыкой выезжали с ночевкой, то есть, ну, владык мог и с утра приехать, или с вечера, но в Пески всегда с вечера, или за несколько дней до этого владык уезжал, очень любил там отдыхать, там его никто не доставал, там был абсолютный покой, потому что пробраться туда и добраться-то было практически невозможно, это надо было проявить подвиг такой, вот, ну, и, соответственно, мы тоже выезжали с вечера, и была возможность такого общения за ужином, там, когда собирались, рассказывали какие-то истории, владыка вспоминал, рассказывал. Общение вообще друг с другом, оно совершенно другое было. То есть была семья, это очень важно было.
А скучаете по тем временам?
Да, безусловно. Так вот я хотел сказать, о чем я хотел сказать, что все мы к чему-то стремимся, хотим, а когда оглядываешься назад, самое счастливое время было как раз вот это и подьяконство, когда ты, в общем-то, в принципе, ни за что особо не отвечал, вот, но был рядом с такими людьми, которые для тебя до сих пор остаются, ну, остается огромным авторитетом и примером для своего служения. Владыка сочетал в себе веру, которую он не показывал, это как бы это не выставлялось на показ, внутреннее духовное, молитвенное какое-то делание. Казалось, да, достаточно светский, достаточно такой, свободно общался с людьми совершенно разными, вот. Но при всем при том, человек глубокой веры и молитвы, он в себе умел это сочетать. Просто после его смерти как-то мне в его келье, в той же, в Песках, перебирая книги владыкины, вот, в молитвословии, там, в каноннике, пометочки сделаны его рукой, то есть это не просто книга, которая стояла на полке, а это та книга, которой он пользовался, приезжая в Пески.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. А из тех людей, которые при владыке Петереме служили в районе Волоколамска, Шаховское, кто-то еще служит там в тех храмах?
Ой, ну, во-первых, там сын отца Николая Попова, многолетнего настоятеля храма на Возмище, тоже после того, как отец Николай оттуда ушел, его сын, который там родился и вырос, вот, отец Константин Попов, сегодня служит в Спирово, это недалеко от Иосифоволоцкого монастыря, совершенно потрясающий, огромный храм, где находится скульптурный образ святителя Николая Никола Можайский, очень известный волоколамский, вот, он там служит.
А в Песках? вот, про которого вы говорите?
В песках нет. Из тех, кто помнит владыку Петерима, кто непосредственно там живет, трудится сегодня, уже никого не осталось. Вот. Остались прихожане, которых ходят, помнят. Но, наверное, единственное место сегодня такое, которое хранит память о владыке Петерима, это как раз отец Константин Попов, вот, который служит в этом чудесном храме, в котором владыка тоже очень много всегда проявлял и внимание, и заботу. О каждом храме Волоколамского благочиния, о ремонте, о быте священников, о строительстве церковного дома какого-то. Владыка всегда и материально помогал, и всегда давал возможность это как-то развивать церковную жизнь. Всегда поддерживал.
А вы с такой теплотой говорите о тех временах. Ну, ведь правда, мы об этом в начале программы тоже с вами рассуждали. Времена-то были тяжелые все-таки. Сначала советское время, потом 90-е, а церковь возрождается. Но 90-е, мы помним, тоже были очень тяжелые в жизни страны.
Они были тяжелые в жизни страны, они были достаточно свободные для церкви, понимаете? Церковь как раз, казалось, вот она на подъеме, на гребне волны такой идет.
Хотя денег нет на реставрацию, все служат в руинах.
Ну, 90-е годы-то почему? Тогда все-таки появлялись спонсоры. Тогда были
где
еще...
как?
Где как? Везде где по-разному, как? Абсолютно. Абсолютно, но все-таки сейчас гораздо сложнее.
Сложнее, конечно.
Сейчас сложнее. Гораздо сложнее, чем в 90-е годы было. В плане материального найти благотворителя, который тебе помогал.
Сейчас сложнее?
Сейчас,
да?
Сложнее.
Но просто где-то в Подмосковье, может быть, чуть лучше, в Москве тоже. Но и на моих глазах восстанавливались храмы в 90-е годы. И я помню, что в нулевые эта реставрация пошла гораздо быстрее. А в 90-е-то они многие долгие годы стояли в руинах, и священник там зачастую отапливал какой-то печуркой зимой храм, и то, а где-то чуть дальше, так до сих пор это все продолжается.
Ну, опять, все зависит от места и от личности священника в том числе.
А видите, не всегда от личности священника, это когда маленькая деревушка где-нибудь на окраине Ярославской области...
Все-таки зависит от личности.
Конечно, нет, зависит, безусловно.
Вот, но... Когда отца Серафима Тяпчеткина назначили на его приход, вот он тоже приехал там, к сожалению, глухое село, храм с протекающей крышей, вот в советское время, когда нельзя ничего было делать. Вот, а молился человек, и Господь все управлял. И люди ехали, и ремонт начал делать. Вот. Когда ты живешь церковной жизнью, когда ты стремишься к этому, когда ты пытаешься, не пытаешься, то есть не пытаешься себя что-то показать, а ты вот есть ты такой, ты живешь этим, то народ это очень чувствует. И если ты молишься, народ чувствует, что ты молишься. Вот. А если ты ищешь причин для того, чтобы делать, я помню, издательский отдел на меня очень сильно повлиял. Те люди, которые там работали, помимо владыки Петерима, как вот какие-то, как я их называю, тетушки из бухгалтерии моей, о которых у меня совершенно потрясающе воспоминания. И уже будучи священником, получив назначение на приход, где, значит, ни окон, ни дверей не было, а ноябрь месяц, окна как-то пленкой затянули, а какой литургии, ни отопления, ничего нету, можно было говорить, на улице мороз, вот. Ну, и время к крещению, крещенские праздники, вот. Приезжаю к ним в отдел по какой-то литературке взять перед праздником. Говорит, ну, ты как, будешь литургию, говорит, служить на крещении? Я говорю, какая литургия? Ну, что там, ничего нету, вот, они, как же можно, говорит, воду, говорит, без литургии.
Дары в чаше замерзают.
Да, ну, примерно так и было.
Ну, я читал описание, так как вот служили в начале 90-х люди, у которых реально священники,
ну, вот,
у которых...
Ну, слава богу, не замерзали у меня, вот, но облачение-то на пальто и в валенках служили, вот, потому что печка, которая буржуйка стояла в алтаре, но опять алтарь, очень относительно все это было, вот, стояла в алтаре, она больше коптила, чем давала тепло. Держали ее только для того, чтобы угля зачерпнуть в кадил из нее. Вот.
Такие недавние по нашим меркам времена.
Да, да, но я хотел сказать-то о чем. Они мне говорят, а как же без литургии-то можно воду-то освещать? Нельзя, говорит, надо служить. Я что-то так молодой мальчишку-то затылок почесал, говорю, наверное, надо действительно служить. Поехал тут же, Слава, пошел в епархиальное управление, там, благо, это рядом, Погодинское, Новодевичий монастырь. Вот, пошел, написал прошение на антиминс, мне выдали антиминс, и я в сочельник крещенский служил уже первую литургию через 2 месяца после назначения на эти руины. И вот с тех пор вначале по выходным служили, потом понял, что, неся послушание еще и в Москве под руководством тогда митрополита Кирилла в отделе внешних церковных сношений, тогда он назывался сейчас связи, вот, надо было еще одного священника, вот, второй священник получилось большее количество служб, в результате, когда я оттуда уходил, там были ежедневные службы, у нас было 3 человека в штате, вот. Поэтому, когда человек молится, служит, Господь все потихонечку управляет. Господь никогда никого не оставляет.
В вашем нынешнем храме Петра и Павла в Лефортове наверняка тоже ведь есть традиция, он же не закрывался никогда, и старые прихожане, прихожанки, которые в этот храм десятилетиями ходят, ведь тоже интересно, наверное. Или уже нет, не осталось почти никого?
Остались единицы. Остался Николай Федорович, который Маньков, который от юности, можно сказать, от крещения своего до сегодняшнего дня является прихожанином этого храма, став, когда он вырос, он поступил в семинарию, был подьяконом митрополита Никодима, вот, но все время посещал этот храм, как будто он еще что-то хранит, что-то помнит, что-то вспоминает. Вот, ну, есть там у нас матушка схемонахиня Александра, вот, который тоже уже еще со времен отца Матфея Студнюка, где-то, наверное, конец.
Но он там в 70-х
годов, даже. Она как раз как пришла, вот, с тех пор она, слава богу, здравствует, но тоже уже возраст такой, 90 с лишним лет, вот, а так сказать, что мы живем обычной церковной жизнью. Мы служим по традиции, акафист, как в свое время завели, перед Почаевской иконой Божьей Матери по пятницам. Вот, это то, что мы делаем, не опускаем этого. Вот, поэтому о каких-то особых таких традициях...
Ну, нет, не ваша даже традиция. Ну, хотя да, традиции, которые сквозь годы прошли в Петропавловском храме. И прихожане, ну, видите, вы говорите, что уже почти не осталось никого.
Дело в том, что, ведь знаете, открывается очень много храмов.
И кому-то ближе туда вокруг. Ходить.
Да, очень многие рассыдают. У нас же иногда бывает, мы все-таки, к сожалению, к глубокому сожалению, нам это видимое такое представление о том, что у нас огромное количество людей сегодня пришло в храм. К сожалению, в большей степени рассосредоточились те, которые когда-то ходили. Если раньше, ну, как в Петропавловский храм, так и во многие другие московские храмы невозможно было войти в какие-то значимые праздники, да и просто в воскресные дни, то сегодня в большинстве из них совершенно полупустые храмы стоят. Поэтому и люди, старички, которым стало удобнее ездить, если раньше приезжали из Перово, еще откуда-то из достаточно дальних районов в храм, потому что, да, а сегодня они, если кто-то и жив, уже им тяжело преодолевать расстояние, метро рядом нет, надеемся, вот сейчас все-таки откроется скоро станция новой ветки.
Спасибо. Да, нам уже пора заканчивать нашу программу. Посмотрели мы немного туда, в сторону Советской Церкви. Это действительно интересное время было.
Вы знаете, это было жертвенное время. Вот это очень важно. Момент, о котором мне очень бы хотелось сказать, Алексей, о том, что вот тогда мы с радостью ушли в храм. Тогда люди ждали богослужения. Сегодня, к сожалению, это обременение для нас, для православных. Мы понимаем, что приближается праздник. Мы не ждем этого праздника, а думаем о том, что опять воскресный день, опять надо будет идти в церковь, опять я не отдохну, опять нет. А тогда люди успевали, тогда они успевали и дома делать, и на работе работать, и в храм Божий с радостью шли. Вот это огромная часть, которую, к сожалению, жертвенности вот этой, которая сегодня, она во многом утрачена. И не только в нашем храме, но и во многих-многих-многих других.
Напомним, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся с вами, всего хорошего и будьте здоровы, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».